Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом блаженном Августине, епископе Иппанийском, из архива нашей радиопрограммы беседу Надежды Зотовой со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой о красном терроре, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О третьем члене символа веры. Провидением Божиим даны были признаки, согласно которым люди могли узнать родившегося для них Спасителя. Это многие точные предсказания о разных обстоятельствах его рождения и земной жизни. Например, пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы. Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме. И предсказание это иудеи понимали именно так еще раньше, чем узнали о самом событии. После создания второго храма в Иерусалиме пророк Малахия предсказал, что пришествие Спасителя приближается, что он придет в этот храм и что перед ним послан будет предтеча, подобный пророку Илии. Чем ясно указывается на Иоанна Крестителя, пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Пророк Исаия с удивительной ясностью предсказал страдания Спасителя. Пророк Давид в Псалме 21 изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как если бы о них написано было возле самого креста. Пророк Даниил за 490 лет предсказал явление Спасителя, его крестную смерть и последовавшее за ней разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв. Господа Иисуса Христа как Спасителя в то время, когда Он родился и жил на земле, действительно узнали многие и различными способами. Восточные мудрецы узнали его через звезду, которая перед рождением его явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о нем от ангелов, которые возвестили им, что родился Спаситель в городе Давидовом. Святые праведные Симеон и Анна по особому откровению от Духа Святого узнали его, когда он, по исполнении 40 дней после рождения, принесен был в храм. Иоанн Креститель на реке Иордан во время крещения узнал его по откровению, по сошествию на него Святого Духа в виде голубя и по гласу с небес от Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Подобный глас был о нем апостолам Петру, Иакову и Иоанну во время преображения его на горе Фавор. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Кроме того, весьма многие узнали Спасителя по превосходству его учения и особенно по чудесам, которые он творил. Господь Иисус Христос совершал многие чудеса. Людей, одержимых неизлечимыми болезнями и беснованием, Он исцелял во мгновение ока одним словом или прикосновением руки, и даже через их прикосновение к Его одежде. Однажды пятью, а в следующий раз семью хлебами Он напитал в пустынном месте несколько тысяч человек. Ходил по водам и словом укрощал бурю, воскрешал мертвых, воскресил сына вдовы Наинской, дочь Яира и праведного Лазаря уже на четвертый день после его смерти. Поскольку Сын Божий воплотился для нашего спасения, то Он совершил спасение наше учением Своим, жизнью Своею, смертью Своей и воскресением. Учением Христовым явилось Евангелие Царствия Божие, или иначе, учение о спасении и вечном блаженстве, то самое, которое и теперь провозглашается в православной церкви. Учение Христово для нас спасительно тогда, когда принимаем его всем сердцем и поступаем согласно ему. Ложное слово дьявола, будучи принято первыми людьми, соделалось в них семенем греха и смерти, и, напротив, истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них семенем святой и бессмертной жизни. Они, по словам апостола Петра, по рождению не от семени истленно, но не истленно, словом живаго Бога и пребывающего веки. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной тогда, когда мы ей подражаем, ибо Он говорит: «Аще кто мне служит, мне да последствует, и где же есмь аз, то и слуга мой будет».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Блаженный Августин, епископ Иппанийский. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Иппанийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году в сан епископа и назначил викарием Иппанийской кафедры. После смерти епископа Валерия святитель Августин занял его место. Много трудов за 35 лет своего епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями – донатистов, манихеев и пелагиан. Блаженным Августином написано много творений. По удостоверению ученика и жизнеописателя его Пасидия число их доходит до 1030, из которых наиболее известны «О граде Божием» и «Исповедь». 17 книг против пелагиан и христианская наука. Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. Автобиографическая книга блаженного Августина «Исповедь» по праву считается одной из жемчужин святоотеческого наследия Церкви. Приведем несколько цитат из нее. Тема «Память о чудной матери, святой блаженной Монике, вымолившей сына для Церкви Божией, для вечного свидетельства о безмерности любви Христовой, о том, как может услышать Господь молитву материнскую, которая поистине со дна морского вытащит». «Господи, милующий меня, — пишет блаженный Августин, — Ты послал этой доброй служанке Твоей, чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то, что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа на последних дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как в природах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, вживших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили гости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне еще здесь делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни, раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, она скоро пришла в себя и сказала, словно ища кого-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она могла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни. «Я же, думая о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, они дают дивную жатву, радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью. Пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось, вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Осте, однажды доверчиво, как мать разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. Ты ей дал это. И спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города? «Ничто недалеко от Бога», — ответила она, — «и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в 20 веке». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. По поводу красного террора, что можно сказать еще?
Красный террор... У него было несколько таких особенно...
Волн.
Не волн даже, а мест, где он особенно невероятно развернулся, так что просто невозможно об этом рассказывать даже. И просто когда читаешь какие-то воспоминания, верится, конечно, потому что люди не будут этого придумывать, но тяжело это даже пережить, читая. А уж как это было на самом деле, когда люди в этом существовали. Вот сейчас мы должны с одним сотрудником нашего университета делать альбом по пермскому террору. Это, значит, Пермский край, тогда был и Екатеринбургская губерния, и Пермская губерния вместе. то, что там творилось, это, ну, все неописуемо, а это вот особенно, когда монастыри просто целиком вырезались, не просто убивались люди, а когда вот пришли уже колчаковские войска и стали землю как-то немножко очищать от этого всего, то они где только не находили изувеченных, зверски изувеченных монахов. Вот, например, этот самый монастырь Николаевский, иногда Николаевский, Никольский называется, Белогорский монастырь, mm-hmm. который посетил государь, и там был крест, поставлен в честь этого посещения государя, назывался он Царский крест. Он был скинут, поставлен вместо него памятник Ленину, причем в самые ранние годы. И все монахи перебиты. Нашли около 40 человек в отхожих ямах, в отхожих местах, в каких-то жутких совершенно таких на свалках. И не просто убитых, а именно страшно изувеченных. Вот кто это, какие руки и какие души нужно иметь, чтобы вот так вот распорядиться чужими жизнями. И мы сейчас только начали, как-то приступили к этому периоду, но те материалы, которые вот мы собираем, они ужасают совершенно. Вот именно по пермскому террору, по всему мы, это необъемно совершенно, невозможно обнять это все. Мы занимаемся церковью, террору именно по отношению к верующим и монашествующим священнослужителям.
Но это уже по Пермскому краю, после убийства царской семьи и Елизаветы Фёдоровны Великокнежной. То есть получается, вот, как будто демон крови красной был выпущен на волю, вот получается, всё-таки где-то вот этот рубеж, он просматривается после убиения царской семьи.
Убиение царской семьи, оно дало вот этот не импульс, даже не знаю, как назвать это просто такой совершенно другой образ жизни, образ души человеческой, который после этого начинал складываться, когда такое возможно было. И это же очень скоро после этого было. Это был июль, а 30 августа того же года, 18-го, значит, убийство Урицкой в тот же день ранения Ленина.
Да, кстати, очень тоже темная, спорная история.
Это там абсолютно темная история.
Непонятно, да. Кто вообще действительно и посягал-то на личность вождя, потому что с этой Фаиной Каплан там сложно, там и зрение плохое, и два выстрела было, и, в общем, как
там
она могла...
Там разные пули были, как да, потом да. оказалось. Так что, кто если хотел... даже она и стреляла, то кто-то еще стрелял. И чья пуля там, куда попала, это совершенно неизвестно. Она взяла это на себя... потому что она была пламенная такая революционерка и считала, что это ее долг, ее подвиг выстрелить в этого изменника революции, как она его считала. А как был на самом деле, боюсь, что это будет совершенно непонятно и не откроется, потому что документов таких нету и быть не может. Ну, хотя кто его знает. И после этого, значит, это было 30-е, была быстренько подготовлена всякие документы и бумаги, и с 5 сентября, это была официальная дата, начала красного террора. То есть через несколько дней. Фанни Каплан только-только успели расстрелять, застрелить, вернее, потому что в спину ей выстрелили, там, как это было все. Хотя тоже, знаете, о ней какие-то легенды ходили и потом, что она жива осталась, что дедушка Ленин ее пожалел.
Мифы,
да, мифы
о добром
такие.
Дедушке Ленине. Да. Да.
И что, значит, ее видели и на Соловках, и видели ее в Верхнеуральске, и видели ее в Кремле, да и видели ее в Сухановке. Это мне рассказывала женщина, которая была прислугой в доме такого конвойного или охранника, или следователя Сухановской тюрьмы. И он, придя домой, страшно оживленно, обычно он ничего не рассказывал, а здесь он очень оживленно дома, в семье, значит, рассказывал, что в тюрьме у них находится Фанни Каплан. Это было в годы войны. И это не раз так было. Но мы, вот те, кто имеет дела со следствием, со следственными делами, мы просто знаем, это было очень распространено. Почему? Неизвестно. Что вот называют, что этого человека видели там-то. И такое впечатление, что этот человек верит действительно, что он его видел. На самом деле он был уже расстрелян.
И сожжён.
И мы знаем.
Да, и сожжён, да?
И сожжён, да. она была сожжена, Фани Каплан была сожжена. Но вот эти вот легенды о том, что какие-то люди их видели там и там и там, о которых говорили, что они расстреляны, они держались упорно. И потом даже и в военное время человек, который погиб, и видели, как его похоронили, все, потом начинается вот, что его видели живым.
Да, в этом мифотворчестве какой-то смысл, наверное, какие-то, может быть, сверхзадачи, или это свойство людей, человеческая такая немощь, как бы. Ну, нужны были потом для, там, допустим, всякие лже появляющиеся, когда касалось власти, а здесь, в общем...
Да, знаете, даже в нашей семье было такое, потому что папа пропал без вести в 23 года.
Во время войны?
Во время войны, да. И потом к нам явился человек, который сказал, что он его видел на фронте. Это такой был переполох, такие волнения были. А потом мы поняли, что он, наверное, просто выспрашивал. Потому что, может быть, он хотел узнать о каких-то людях, вот именно тех, которые пропали без вести, судьбу их. Может быть, они вернулись или о них что-то знают.
Это такое, да, разведка была для каких-то целей.
Да. А иногда просто почему-то люди называли вот какие-то имена, что вот они их видели, то ли в утешении, то ли еще какие-то цели были. Это было довольно распространено, поэтому мы не очень верим вот этим вот сведениям, стараемся как-то их фильтровать,
да,
по возможности.
И опираться на документы все-таки, да, по возможности.
Вот. А насчет красного террора, это тоже совершенно что-то нереальное, фантастическое, как люди его восприняли. Потому что вот даже ходили с таким стягом, огромное полотнище, да здравствует красный террор. И такие...
И изображение черепа, да, чуть ли...
Ну вот на одном из них, да, было изображение черепа, а так вообще в разных городах, в разных краях страны приветствовали вот этот красный террор.
Это вот, понимаете, получается, как вот говорится, что когда Господь хочет наказать, вот отнять разум, начинается гражданская война. Здесь вот такая классовая борьба, доходящая до дикой ненависти, вплоть до одной семьи, для родных и вообще. И люди убежденные, это вот одержимость, вот она и есть одержимость. Одержимость, идеи до такой степени.
Но здесь что... одержимость кровью уже получается, одержимость убийствами. Потому что красный террор – это убийство, это не что-либо другое, это убийство чистое. И мы это видим по Крыму, потому что, ну, Крым – это как бы конденсация вот этого ужаса всего. И причем те люди, которые работали, что называют, в кавычках, в Крыму во время красного террора, они потом очень себя и дальше ярко показали. Например, Реденс, Станислав Францевич Реденс, это свояк Сталина. Угу. Он начинал с Крыма. Потом он много участвовал во всяких таких акциях ОГПУ, НКВД и дальше. И в конце концов он стал заместителем наркома по Москве и Московской области, то есть вторым человеком после Ежова.
А землячка?
О землячке мы сейчас отдельно скажем. И он отправлял просто на расстрел по спискам людей. И он жил в Доме правительства. И вот рассказывают, что к нему иногда приезжали со списками домой, и он среди гостей за чашкой чая как-то распределял, кого куда, кого когда, и так отдавал посланцу, и тот с этими списками уходил. Там гости закусывали там печеньем, конфетами. Вот это как объяснить? Но через год он был... снят, как бы понижен, потому что перевод в Казахстан – это все-таки было для него понижение.
Ссылка.
Ну, не очень ссылка, потому что это колоссальная страна, Казахстан. Казахстан.
Да, ну, далековато.
Ну, далековато, да. Но там, как только был снят Ежов, это было 17 ноября, он еще не был не арестован, он как бы остался при своей второй должности наркома водного транспорта. Но с этого места он был снят, и через несколько дней Реденс был арестован, на самолете привезен в Москву, и началась его постепенная гибель. Хотя этот человек был очень могущественный во всех отношениях. А начинал он с Крыма. Крым еще печально прославился Белла Куном,
да,
землячкой, которые, простите за выражение, говорят, были любовниками к тому же еще.
Садисты-любовники.
Вот. Да, садисты-любовники. И эта землячка, Она была очень образованная женщина. Она училась в лучших университетах каких-то. Она жила за границей довольно долго. Знакома была с Лениным, опять же. И это не была какая-то темная там вообще
тетка,
бабка,
да, откуда-то.
Да, тетка, которая вообще дорвалась до крови.
Там надо биографию копнуть, откуда эти рога выросли, почему такое чудовище образовалось. Ну, тоже вот, не на ровном месте.
Ну, не на ровном месте, но это идея, идея.
Да, опять же, одержимость идеи.
Одержимость идеи была. Все для победы революции, все для строительства социализма. А потом, наверное, это уже настолько человека захватывает, что он уже не знает мира.
Кто уже кровушки попробовал, там уже насытиться невозможно.
В общем, она не должна была вообще участвовать в убийствах. У нее была бумажная работа, очень ответственная. Вот, но как рассказывают, что когда она уставала от этой ответственной бумажной работы, она шла и приводила эти приговоры, как говорят на официальном языке, на профессиональном, в исполнение. Причем исполнение-то было чудовищное, это даже не расстрелы были. Это же по большей части топили в море, привязывая там к ногам камни, уродовали, отрезали там, кому что.
Да, и это был садизм абсолютный. Абсолютно. И говорят, что она перехлёстывала мужчин, просто там отдыхали по сравнению с тем садизмом, который из нее вылез.
Женщины, как раз в «Красный террор» были женщины-палачи, и они были страшнее мужчин. Дорвавшиеся.
То есть, да, творение Божие, предназначенное для продолжения жизни, да, для материнства, если оно уже меняет обличие, то там уже даже
там
мужчина...
удержу уже не было. И ее, и была Куна, которая тоже разделяла это все. Чудовищные занятия все. Их даже отозвали, потому что все-таки просочились в центр сведения о чудовищных преступлениях, творимых в Крыму. И их отозвали в Москву, но не понизили, они прекрасно продолжали свой путь. Но я вот хочу сказать, что кого они там терзали. Вообще там население-то было не такое уж большое, местное. Когда Врангель вывез около 200 тысяч, это, конечно, был абсолютно человеческий подвиг, абсолютно. Спас им жизни. Причем он последним взошел на корабль, последним. Он вызвал из Франции Антонина Храповицкого для того, чтобы он был вместе с этими людьми в момент их отъезда и прощания вообще с Родиной. Хотя, в общем-то, почти все думают, что они вернутся. Не было такого ощущения, что они никогда больше не вернутся.
Но у некоторых было конкретно, там ведь кончали с собой, стрелялись, когда понимали, чувствовали многие, что не получится ничего, и не уехать, и не остаться. Там же много было таких. Потом вот в «Бег» взятый эпизод, который играет Высоцкий,
да.
Это же взято,
это взято
документально.
Жизни, да,
да,
это взято из жизни. Нет, а я хотела рассказать о другом, о том, что всех он не мог вывести. И не потому, что он отказался. Он бы, наверное, еще остался, и его бы арестовали, но он бы вывез всех, кто хотел уезжать. Он не вывез тех, кто не хотел уезжать. Они хотели уезжать в госпитали, которых оставалось много. И госпитали, и санатории Первой мировой войны. Там было очень много раненых. И
которые
врачи...
не участвовали в этих классовой
лежали,
борьбе.
Лежали. Лежали, и там были сестры милосердия и врачи, которые не считали для себя возможным покинуть своих больных. И этих людей всех вот по Крыму было чуть ли не 100 тысяч. Потому что Крым такое место было, где именно поправлялись люди. Специальные были госпитали там. И они остались. И они все были уничтожены.
Да еще зверски.
Да еще зверски. Там, когда читаешь, вот это как город за городом, но городки-то маленькие, курортные.
Это поселочки
типа,
такие.
Поселочки. И сколько там? Там 10 тысяч, там 8 тысяч. Там в Судаке, где я вот была однажды и видела там эту скалу, под скалой был винный погреб еще царских времен, огромный, там прорыты были такие бесконечные ходы, и весь этот погреб был заполнен заложниками и людьми, которые уже точно обречены были на смерть. Причем, значит, комендатура чекистка помещалась рядом, и с тех пор так этот санаторий и остался ФСБшным. И сохранились разные, конечно, такие душераздирающие какие-то случаи, встречи. И вот я читала о таком. Он, наверное, был расстрельщик именно, потому что ему офицер дал медальон и просил передать матери его. И при этом сказал: вот ты передай, а я за тебя там помолюсь.
То есть человек уходил в вечность и понимал, что он уходит в вечность.
Ну, конечно. Но самое главное, что он не со злобы это делал, а что он за эту услугу обещал там за него помолиться.
Да, но тут опять же, вот мы вспоминали в той беседе нашей писателя Шмелева, его трагедию личную, когда погиб у них и жена, и сын, который тоже воевал в Первую мировую, в общем, никак не участвовал ни в какой классовой борьбе и пошел, как был призван, хотя можно было скрыться. И вот еще почему погибали многие офицеры и солдаты той царской армии, потому что люди чести были. Если им дал слово, что он придет завтра, то они приходили, потому что для них это по-другому было невозможно. Я дал слово, а не понимая, с какими отбросами, с какими чудовищами вообще им придется столкнуться. И вот был убит. И вот в романе «Солнце мертвых» этот ужас, который они пережили, он художественно просто увековечил этот период в Крыму, горе и этот кошмар, который был. Ну, Крым – это вообще отдельная тема, отдельная.
Знаете,
просто.
Это самое… Не кончилось дело в 18-м году. Через год очень многие захотели вернуться. Те, кто не могли там устроиться никак, у кого не было связи никаких, невозможно было там выжить, потому что им пообещали, что их не тронут. Опять-таки.
Опять-таки ложь была.
И... Это 19-й год. Был, дали возможность, значит, корабли, на которых они прибыли. И некоторых… Они даже не ступили на землю. Их поблизости от земли, от родной, топили в море.
Те, которые возвращались, да?
Те, которые возвращались, те, кто не смогли там устроиться.
Ну да, сколько погибло, это тоже отдельная тема для беседы. Сколько погибло, кто не смог устроиться уже у союзников и в соседних государствах, и как трагически, еще неизвестно, что было лучше, даже погибнуть на родной земле или растянувшаяся на десятилетия, или кто сколько протянул, жизнь такая эмигрантская, такое умирание.
Это ужасно, конечно, но только не Крым.
Только не Крым.
Там, например, рассказывали про Одессу, и Одесса, и Севастополь, что когда красные пришли туда, вот эта вакханалия была беспредельная совершенно, и в нескольких местах стреляли, и там же бросали все, и что людей вешали, они висели на памятниках, на фонарях, на балконах. И вот эти картины, значит, должны были устрашать все остальное население.
Ну вот вы вспомнили про этот случай офицера, который просил матери передать свой медальон. Но мы знаем и то, что эта ненависть, она была тоже заразная, естественно, она порождала, потому что то, что делали красные комиссары, матросы, и вообще там и кожу снимали, и скальпы снимали, и вообще это рассказать, как будто, ну, это кажется нереальным, то, в свою очередь, это порождало и в ответ, и со стороны белых офицеров, конечно, которые таким же образом потом и тоже могли зверски мстить. Но это вот это безумие гражданской войны, классовой, дьявольская насмешка над народом, над человеком.
В армии этого самого атамана генерала Семенова, казака. Некоторые казаки говорят, что нужно говорить не казака, а казака. Правильно.
Получается, вот. Казаха практически.
А это и есть. Это и есть. Это как бы родные слова изначально были.
Но все-таки, чтобы не путаться.
Казаки были, занимали весь Северный Казахстан. Это меня владыка Михаил Женевский все время поправлял. И вот у него чудовищная была жестокость в его армии.
У Семенова.
У Семенова, да. Хотя он, с другой стороны, он очень благородно поступил, он дал деньги на провоз этих гробов Елизаветы Федоровны, матушки Варвары и остальных шестерых.
Ну, это служение, так сказать, своему классу, да, как говорится, да. Понимание. Но то, с чем они сталкивались и что они находили, какие останки замученных людей,
да,
и
да.
Какая была ненависть к этим красным комиссарам.
И они делали то же самое.
И в результате поэтому да. Мы помним в воспоминаниях на рубеже веков, когда разговаривают два офицера, говорят, что это красные дьяволы, да, а мы-то сами мелкие бесы. Вот о себе говорят, это разговор того времени между двумя и белогвардейскими офицерами, в воспоминаниях Фетченкова «На рубеже веков». Вот.
Это зло, оно порождает зло.
Мне очень нравились фильмы, которые снимались под эгидой Никиты Михалкова, «Возвращение мигрантских имен» с такой теплотой. Да, там замечательная женщина с грузинской фамилией, сейчас не помню, как ее звали, которая снимала эти фильмы. И цель создания этих фильмов, и когда вот в одной семье два брата офицера, один, как и был, остается белым офицером, другой становится красным, вот как жизнь складывается в эмиграцию одного, и здесь карьера военная в России, в Союзе. Но вот мотивом основным создания вот многих фильмов это было прекращение гражданской войны, которая фактически продлилась во времени, и отголоски эти до сих пор, кстати говоря.
Ну, конечно, конечно. Она не кончается у нас.
А все-таки должно ведь быть какое-то осмысление собственной истории, трагизма. Это как вот если трагедия на уровне одной семьи, например, да, вот нужно прийти к какому-то примирению и любить всех, и как-то попытаться покрыть любовью христианской, Христовой выше. А так на уровне страны. Может быть, и наши даже передачи, и ваши книги, они... помимо того, что говорят о правде, возвращают памяти людей, погибших вот так безвинно, самых разных, не только церковных, людей искусства. Вот, может быть, это все тоже предназначено для того, чтобы какое-то было осмысление, покрытое высочайшей христианской любовью, чтобы все-таки эта гражданская война, она закончилась.
Ну, вот это вот противостояние добра и зла, оно всегда будет. Оно бесконечно.
Понимаете, как получается? Ведь есть часть людей, которые пошли за красным из народа, там, из рабочих. Не все же были убийцами, все, которые действительно были обмануты, искренне поверили.
Очень многие люди и наши, и за границей, особенно русского происхождения, у кого там бабушки, дедушки когда-то давным-давно выехали, они рвались сюда. Им казалось, что вот, наконец, это идеальное государство строится, они... приезжали, они пытались именно помочь, сделать что-то своими руками. Таких людей было очень много.
И погибали потом.
И погибали все абсолютно, те, кто приехали, вот эти ре-иммигранты. Только за это они и погибали.
Вот, кстати, ну, у нас сейчас много будет ассоциаций, пусть нас простят наши радиослушатели, мы не отвлекаемся, а это просто, ну, порождает. Вот многие возвращались. Вот мне, вот опираясь на вашу книгу, возникали такие мысли, например, когда... вот опять же вернемся к такому известному палачу, как Ежов, целый период вот большого террора, когда огромное количество людей было убито, замучено, и он сам в результате, вот вы говорили, что в Сухановской тюрьме, особенно своих же, пытали гораздо больше, потому что, наверное, вот, как вы говорили, расплачиваясь за тот страх, который они испытывали при власти этого человека. Но меня другое поражало, вот мы там вспоминали Бабеля, кстати, великолепный писатель, замечательный, все время закрадывалась такая мысль. А, во-первых, непонятна логика этих людей. Вот он мог входить в связь с женой Ежова, будучи ее любовником, совершенно зная, кто ее муж.
Ну, это
и
было,
чем он рискует? Нет,
это было немножко не так. У него такой был летучий, ни к чему не обязывающий романчик задолго до того, как она стала женой Ежова.
Но потом-то.
Потом он просто, она его приглашала к себе. Конечно, наверняка Ежов знал. Судя по тому, что ему потом доставляли какие-то записи, даже видеозаписи, как-то снимали уже тогда ее встречи с разными людьми, интимные. И он знал об этом.
Ну, вот,
с Бабелем, по-моему, уже потом такого не было. Он понимал, что это слишком опасно.
А то, что Бабель, опять же, мог выезжать за границу, тогда невозможно было так просто выехать за границу. Это должны быть какие-то спецзадания, это не просто так.
А у него и были спецзадания, как у всех, кто выезжал.
Да, да.
И самое главное спецзадание для всех этих людей культуры, искусства, это было агитировать и привести кого-нибудь из уехавших.
Ну, опять же, наживкой быть в некотором смысле.
Да.
Ну, хорошо, Бабель, умный человек, допустим, что-то было раньше, но ведь куча людей, с которыми крутила жена Ежова, которые прекрасно знали, что они играют с огнем, как говорил Черчилль про всю эту банду правителей, сообщество крокодилов, что с каким крокодилищем, как можно это игра со смертью. Ну, потом, кстати говоря, вот когда уже видно так, пытали этого самого Ежова, этого палачищу, что он там подписал то, что он был гомосексуалистом со стажем, и даже о себе самом, явно, что это пишет уже следователь-палач, что вот такой был у меня моральный облик. Все равно логика людей, вот он знал, что жена ведет такой образ жизни тоже.
Это необъяснимо.
Что это вообще за безумие какое-то?
Потому что ему ничего не стоило это все прекратить. И он это не прекращал. Он как бы наблюдал со стороны за этим.
Ну, то есть, если человек сам был настолько порочен, может быть, это как-то уравновешивало его ситуацию?
Его душу.
Да и не надо глубины сатанинские исследовать. Меня просто удивили люди, которые понимают, что людей арестовывают, что люди исчезают. Играть с огнем из-за какой-то женщины, у которой муж вот такой крокодил и вообще палач.
Наверное, в этом было вот такое хождение по проволоке над пропастью.
Ну вот, относительно заповеди Божьих, вот, пожалуйста, и пожалуйста. Ходи. Доходились многие, к сожалению.
Да, но не все. Некоторые остались живы. Ну и самой жену тоже непонятно, какой она смертью умерла. Сама ли она наложила на себя руки, или Николенька, по-моему, Калюшенька, как она его звала.
Да, ну Калюшенька, похоже, это вообще просто жуть какая-то. Но они лучше предыдущие, тот же Ягода, о котором... Ну, кстати, вспоминалось, когда опись делали имущество там. В то время 11 бобин сексуальных фильмов, порнографических фильмов в то время, собственный проектор и собственный экран. Вот она, вот эта вот мерзостность, вот эта немощь человеческая на фоне еще вот такой власти над людьми. Ну, вот это все, конечно, это омерзительно, вот все вместе.
Ну, конечно, омерзительно. Они были совершенно безнравственные люди. Совершенно.
Здесь даже слово как бы нравственность вообще, а при этом, как всегда, вершина лицемерии, там толкались правильные о чести, о совести, о верности, вот эти лозунги.
Ну, знаете, вот с ежом вообще не так просто все, потому что некоторые люди, которых ну уж совсем никак нельзя заподозрить в симпатии к ним, например, Надежда Мандельштам. Уж совсем никак не может.
Да, и пережившая много, но она и тоже желчный человек, достаточно жесткий, желчный.
Да, но тем не менее она случайно знала Ежова молодым. Она встречалась с ним в каких-то санаториях. И Ежов ведь он не был таким кадровым чекистом, как многие из них, там с 18-го года они все время занимались.
Машина такая перемалывающая, да?
Он всего-то навсего вот эти 2,5 года и был чекистом. Он все время был на партийной работе. И как-то вот вынесло его на эту работу. И вот она рассказывает, что он был очень застенчивый человек и очень симпатичный.
Ну, это видно по фотографиям, но когда всплывает его, так сказать, если это не допытали до того, что человек себя не оговорил даже в такой степени.
Ну, могли они ему приписать это. Это ж тут не разберешься, потому что они могли написать все что угодно для того, чтобы добавить.
Моральный облик человека,
ну, да,
как он сам пишет.
Гадость, там, вот уже все есть, давай еще вот это. А может быть, так и было, кто его знает. Но вот она пишет, что он постоянно краснел, когда его как-то неожиданно о чем-то спрашивали, и что он там как-то был поклонником какой-то там писательницы молодой, и, значит, с утра заготавливал ей букет роз, чтобы к тому моменту, как она встанет, чтобы ей преподнести эти цветы. То есть что-то такое, ну, что совершенно не вяжется для нас с его обликом. И вот это тоже таинственные загадки человеческие такие. Как может человек преобразиться в эту сторону?
В обратную сторону.
В обратную сторону, да.
Ну да, такие вопросы у нас часто возникают, когда мы думаем о немецкой нации, культурной,
да,
высокообразованной, да. И в каких садистов, и в какие кошмары их деяния обратились во время Второй мировой войны. То же самое и о наших соотечественниках, что для нас еще больнее. Конечно, глубины сатанинские не нужно исследовать, но попытаться хоть как-то осмыслить, хотя бы понять хоть немножко время, если это вообще возможно.
Его очень трудно понять, знаете почему? Потому что логики не было в очень во многих вещах. Даже если взять вот те же следственные дела, которых пришлось много просмотреть, и мы видим, что вот два совершенно одинаковых дела, одинаковое образование, там, одинаковое происхождение, одинаковые обвинения. Вот все одно и то же. А одному дают там 3-5 лет, другой идет под расстрел. Логики никакой нету.
Ну, наверное, для исполнителей была какая-то своя логика. И потом у меня ощущение,
нет,
что было.
Нужно было число.
что был налажен какой-то карательный аппарат, вот машина заведена, страшная машина, в которой вот эти палачи, как винтики-исполнители, и она молола. Ну вот, кстати... Ну,
палачи – это вообще это ничто, это нажимание на курок. Все дело в следствии, в следователях, и вообще вот в этих высших органах.
Да, и в идейных установках. Вы прослушали вторую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, как правильно нужно причащаться на этой неделе и на Святой Седмице?
По канонам церкви, 66-му правилу 6-го Вселенского Собора, на Светлой Седмице полагается причащаться ежедневно. Святки – это симметричное, но более позднее устроение, поэтому нет никакого греха причащаться каждый день, если есть такая возможность. Это никак не возбраняется, потому что это такие особые дни. Ну вот. И так как если человек весь пост пропастился, то вот эти святочные можно пост ослабить. Я обычно своим рекомендую прихожанам, чтобы их как-то совесть, так сказать, оставить в покое, сказать, вот мясо не вкушай, и тогда причащайся. А уже потом, после крещения, входит в церковь в обычный свой ритм, там и среда, пятница, пост, и все как обычно. А эти дни надо ликовать и духом, и душой, и телом.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Три супостата». Не знаю, правда ли, а говорят, будто нашего брата Русака подчас одолевают три супостата, прирожденные. Авось, небось, да как-нибудь. Есть и пословица, сложенная на этот лад. Русский ди человек на трех сваях стоит. Авось, небось, да как-нибудь. Поклеп это, как я полагаю, и русский человек такому греху не причастен. Мало ли что врут, ведь говорится же и такая пословица: «Бей русского, часы сделает». Так будто это и правда. Говорят же, мужик глупее вороны и хитрее черта. Так будто это и правда. Однако с чего-нибудь доберутся такие речи. От слова не сбудется, но слово-то с чего-нибудь да взялось. С ветру только губы смякнут. Когда идешь на худое дело, не говоря авось, вот тут-то супостат этот и обманет. Не думай, авось пройдет, авось не увидят, не узнают. Спохватишься шапки, когда головы не станет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. А коли путное, молодецкое дело на уме, тогда опускайся смело на авось, тут оно редко тебя выдаст. Смелым Бог владеет. Когда худое на уме, не говори «небось». Беспутному делу небось плохая подмога. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Стыдно тебе станет, коли храбрость твоя пойдет на худое, да еще и удачи не будет. Небось тебя выдаст, как пить даст. А после плохо, сам знаешь. Кайка-то есть, да воротьки-то нет. А коли закричат «охотнички, за мной!», тогда, перекрестясь, говори «небось!» и пошел. Третий недруг наш — «как-нибудь». Это мужик пасконная борода, он никуда не годится. Сделать дело как-нибудь, наскрести на свой нахребет, уж это не только напутное дело не годится, а чтобы не взял в голову, либо в руки, все делай не по конец пальцев, не так, чтоб с рук долой, а с ног хоть собаки тащи, а делай так, чтобы работа мастера хвалила. Говорится, что дело мастера боится, а иной мастер дело боится. И вот таким-то мастером, который дело боится, не следует быть никому. Как-нибудь лапоть плетут, да и то концы хоронят, без этого нельзя. Как-нибудь хотел мужик мужика в шею ударить, да свернул себе большой палец. И тут без сноровки нельзя. Как-нибудь тетерка шагает, так зато Васил попадает. Без оглядки не ходи. Сделаешь как-нибудь, так никак и не будет. А будет хуже того, что и вовсе не сделано. Нам, говорят хорошие мастера, лишь бы мерку снять да задаток взять. Тесные сапоги разносятся, а просторные сядутся. Такова наша работа. А добрые люди отвечают на это. Не потрафлено, так прикинуто, и носи сам. Не умел играть комом, поиграй желвачком. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Так из трех свай этих, ребята, одна вовсе никуда не годится. Ее надо покинуть в земле, не класть угла на нее, а пусть она себе без помину пропадает. Этой третьей свае кличка «как-нибудь». А о двух первых, которым кличка «авось» да «небось», можно молвить так. Ведь на «авось» мужик и хлеб сеет. Коли дело таково, что рука не дрогнет перекреститься, то с Богом бери на «авось» и веруй в «небось», а коли нет, так брось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.